Радио Зазеркалье. С ума сойти.
Здравствуйте, няшки. Сегодня, в субботу, в прямом эфире, как всегда, радио «Зазеркалье». Вы нас можете слушать на нашем портале zazeradio.com. Особо умные слушают нас также по «Лепрорадио». И с вами, как обычно, Михаил Ларцев, также Николай Вороновский.
Здравствуйте.
Дина, но не Солопова.
Привет.
Скажем так, гость эфира. Ась Кривец, которая от всей души, от имени всей радиостанции поздравляю с юбилеем. Также у нас есть... Также у нас есть Георгий Рагудин.
Всем привет. Ну, рад видеть всех.
Слышать скорее. Да. Да.
Представлять. Интозировать.
Имитировать. И Даша Благова, главный редактор, и, соответственно, Благов Виталий. В качестве звукооператора. Ну, тема сегодня достаточно болезненная, и в то же время она и... Не болезненная в какое-то время, то, что, собственно, близко не только... Сами понимаете, реальность наша жестокая, то и дело, что-то такое происходит, что травмирует, соответственно, хочется от этого все свалить и подальше. И хорошо, если свалить удается там куда-нибудь на дачу, иногда как бы сваливают какие-то совсем уж заоблачные миры, которые граничат с полным помешательством. Вот тема побега от реальности... Эскапизм, уход, и все это сегодня обсуждаем мы. И, собственно, вопрос первый. От чего уходим? Что такого должно пройти в нашей жизни, что вы будете не пытаться противостоять, а именно уйти от реальности?
А ты имеешь в виду вот такой здоровый уход от реальности? Какие-нибудь там игры, фантазии, путешествия,
да, ну и вообще, вообще, как по большому счету, кто пытается уходить?
Ну, мне кажется, Николай погружается в миры литературы, философии, нет?
Ну, безусловно. Безусловно, я могу сказать, что вот в начале 90-х меня этот мир во многом действительно спас от, ну, от осознания абсурдности всей реальности, от там бедности. Ну, такое-то не совсем уж, но когда все равно приходилось иногда есть одни каши, и иногда даже их из остатков смешивать, какие-то бывали иногда моменты. Вот я тут даже практически не помню. Мне там вспоминают брат, там мама, и вот. Потому что настолько действительно вот этот уход благотворно в данном случае действовал, что я, да, многого и не заметил. Из того, что вообще-то и не хотелось бы, да, и замечать, и видеть. Вот. Это была большая погруженность в свой мир.
Да. Простите, да. Могу рассказать про свою маму. Она... у нее все нормально, все хорошо, но, как она считает, она ведет довольно такую скучную жизнь, хотя мне кажется, что у нее достаточно насыщенная жизнь, но не суть. И она убегает от реальности посредством ужастиков. Она знает все ужастики, все фильмы ужасов, все триллеры, и вот мы недавно выбирали, что нам все вместе посмотреть. Мы поняли, что мама смотрела все фильмы, вообще все.
Все ужасы.
Все ужасы. Мы просто не могли найти тот фильм, который она не смотрела.
Это у вас такой себе просмотр получается?
Да.
Она и вас привлекает?
Ну да, сейчас родители приехали к нам в гости, и вот мы нашли таки фильм один, который мама не знает. Вот,
ну вы знаете, один психиатр польский, он даже так сказал, про, значит, как он говорит, кошмары сновидений нас спасают от кошмаров реальности, а кошмары реальности от кошмаров сновидений.
Да. Наверное, это.
Ну, ведь, видимо, мы как оптимистично сразу вместе дружно начали про полный кошмар реальности.
Именно
мы
вот
уже,
этот...
по-моему, все готовы от нее сбежать прямо от микрофонов.
Именно в этот момент, Анечка, одну секунду, пришел Даня, Данил, наш бесфамильный ужасы. Брат Маши.
Тут откуда да. не возьмись,
в момент ужаса.
Даниил.
Да.
Добрый день.
Ася, продолжай.
Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте, Даниил. Рад, что пришел.
Давайте Аня спускай.
Я просто хотела сказать, что у меня получается так забавно. Я жалуюсь на то, что реальности нет. И вот, например, какое-то время назад мой жених мне говорит: ой, ну, слава богу, что ты не видишь вообще эту реальность. Может, лучше ее и не видеть, что вообще происходит. а я настолько мало действительно понимаю в том, что происходит, для меня только есть в самом деле вот литература, наука, и то в каком-то таком ключе, вот что это интересно изучать, и остальное для меня действительно, можно сказать, как нет, только есть вот такие интересные области, в которые можно погружаться.
Ну хорошо, если у кого есть куда погружаться. Я бы, кстати, не сказал, что бегу прям в какую-то... Что касается для меня искусства и, искусства и прочее, говоря о музыке, которая является одним из основных занятий, постоянно что-то у меня играет, так что это неотъемлемая связь с реальностью. Когда-то, будучи еще... Мне было 20 лет, и все было очень плохо, суицидально и депрессивно. Ну, не то, что прям все, но, в общем, не радовало, короче, жить. Даже пытался я использовать такие вещи, как глюк-редакторы, известные в интернете. Как-то раз уже была рубрика. В принципе, то же, что потом стали называть аудионаркотиками. Но как бы не просто вот эти вот звуки, которые непонятно чего скачаны из интернета. Я не буду называть конкретные программы, потому что мало ли... Но, ну, короче, в основном они, это были либо калейдоскопы психоделические, за которыми просто потрясающе было наблюдать и затягивать. А если не затягивало, то я старался, чтобы затягивало. По крайней мере, как-то имитировал это для себя. Потом очень эффектно было закрывать глаза и видеть то же самое уже в виде псевдогаллюцинации, я так понимаю. Еще была одна программа, которая генерировала определенный звук частоты, который... Вроде как должен был успокаивать или, наоборот, разгонять мозг. Но, естественно, бежал безбашенный психонавт, типа меня, этим не ограничивались, использовали какие-то свои адские частоты. Ну, чем это закончилось? Тем, что я здесь нахожусь, собственно.
Чему мы рады? Как это печально
знакомство. Ну да, нет, худо без добра, что называется.
Мне кажется, наш новый соратник и товарищ Дина хочет что-то сказать. Тянется к микрофону активно.
Я хотела сказать именно о том, что, скажем так, есть уход от реальности, он как бы фантазийный, да, или там связан с заболеванием. Ну, у меня, естественно, так как мы здесь, понятно, тоже оно есть. Но в моей жизни был уход буквально от реальности, то есть доведенная до... приведенная в действие, скажем так, суицидальная попытка, которая оказалась, на мой взгляд, сначала вроде неудачной, а потом я стала понимать, что, видимо, рано, мне сказали «не надо», кто-то высшие силы. Вот, это все-таки буквальный уход от реальности, когда уже все, ты, допустим, выбрасываешься с балкона, и все. И волею судеб ты остаешься, и сейчас ты можешь об этом рассказывать. Вот, но я еще хотела уточнить, мы сегодня говорим непосредственно о уходе от реальности людей, с тонкой душевной организацией или все-таки можно
любой,
в целом,
любой,
что да,
с
так сказать, да. Даже здоровые люди. Ну,
конечно, все бегут от реальности.
Конечно.
Да.
Вспомнить знаменитое бегство в работу, например, да? Это же типичный невротический уход. Там, вот. Это
смотря, не... Ну, алкоголь, естественно.
Нет, тут не важно, там... потому что если это именно бегство, то тут уже не важно, что представляет. В смысле, что это уже все равно невротический симптом.
Когда много работаешь?
Нет, если ты туда бежишь от каких-то проблем. Угу. Много работы ты можешь хоть сутками, это не будет бегством, если ты просто работаешь, либо, ну, тебе вот надо, либо тебе так нравится, да? Бегство – это есть бегство, это уже симптом, это уже, ну, то есть человек спасается от самого себя, как правило. Ведь вообще, я думаю, то, что мы бежим от реальности, все-таки самый страшный реальный враг – это мы сами. И поэтому…
Ну, от себя не убежишь. Даня, что ты можешь сказать? У тебя были ли попытки сбежать от реальности, и как ты их воплощал?
У меня были огромные, очень длительные попытки сбежать от реальности. Я, на самом деле, об этом хотел рассказать чуть попозже, может быть, даже в другой части рубрики, в смысле, ну, в другой части эфира, да, вот сейчас, просто когда я зашел, прозвучала фраза, по-моему, от Николая «Ужасные сновидения», вот, и мне как бы вот это вот во время болезни, это, наверное, основной мой уход от реальности был, и он даже вот сегодня это было, когда ты спишь, и у тебя какие-то слишком слишком реальные сновидения, особенно такое бывает, вот кто знает, от таблеток, то есть когда эти таблетки какие-то назначают, то один из побочных эффектов – это слишком яркие сновидения, как будто бы реальные.
Ну-ка подробнее, что за лекарство?
Не,
ну шутка, конечно, да.
Знаете, у меня ведь тоже было, в реальности совершенно нет ничего, а сны как настоящие, тоже так необычно.
Вот и самое обидное в этом всем, сейчас я договорю и продолжим, самое обидное в этом всем, что в этих совершенно реальных сновидениях ты предстаешь абсолютно здоровым человеком. Вот эмоционально себя полностью чувствуешь, как будто ты абсолютно здоров, и у тебя нет ни одной из твоих проблем, которые есть в реальности. Вот именно на каком-то телесном уровне, понимаете? То есть
витально другое чувство.
Да, вот витально. Всех тех симптомов нет. И ты спишь и чувствуешь, что лишь бы не просыпаться, потому что ты абсолютно живой, ты абсолютно здоровый человек.
Ну, известно, что под гипнозом, хотя здесь очень осторожно надо применять гипноз, например, у людей с шизофренией, ну, эмоциональным дефицитом тоже пробуждаются вот именно эмоции, чувства, и часто терапия только вот этим и ограничивается. То есть, чтобы просто человек хоть временно пережил вот эти чувства, это благотворно терапевтический
момент. Да, но это
момент.
Тоже уход от реальности.
Конечно.
Да, пришло время послушать рубрику. Наша Ася Кривец сегодня в честь своего юбилея будет первой. Ну, расскажет о модерн-литературе, которая действительно является реакцией на весьма непростые исторические события, которые проходили в ходе его созревания. В общем, слушаем.
Радио Зазеркалье.
Здравствуйте, с вами Ася Кривец на радио Зазеркалье. И в этот раз мне хотелось бы поговорить с вами на такую тему, как уход от реальности в культуре. Искусство так или иначе связано с жизнью, питается ею, как дерево соками земли. Ведь жизнь – вся совокупность бытия, все существующее и существовавшее. И так как она охватывает все без остатка, уйти от нее невозможно. Что же тогда за странная проблема стоит пред нами – уход от реальности в таком столь жизненном явлении, как искусство? Конечно, в мире все относительно, и каждая эпоха видела реальность по-своему. Отсюда огромное число литературных вех, когда существовали литература древности, средневековья, возрождения, просвещения и так далее. Однако, что мы видим в финале литературного процесса? После всех исканий, опоры на традицию или где-то отрицаний ее во имя будущего, так, например, просветители, а также отчасти деятели возрождения не ценили опыт средневековья. После модерна, мощного направления первой половины 20 века, с его глубоким интересом к древности, ко всяческому разнообразию художественных форм, одним из важнейших направлений литературной классики становится постмодерн. Кажется, до этого было испробовано все. Если взять, к примеру, русскую литературу, то после ее корневища, называемого литературой древнерусской, было, говоря крайне схематично, адическое воспевание царей – классицизм, культ чувства – сентиментализм, внимание к необычной, части страдающей, одинокой личности – романтизм, тщательное, почти научное по своему подходу, своего рода исследование мира и человека в нем – реализм, затем модерн с его кризисом, восприятием и стремлением заглянуть в тайны Вселенной. Что такое постмодерн? Это игра. Игра с мыслями, заложенными в литературе разных предыдущих эпох. Игра, похожая на перетасовку карт и раскладывание перед участниками. Все, что было заложено и завещено в прошлом, почти пустой знак. Во всяком случае, недаром в работах ученых звучит это неотвязчивое слово «симулякр», попросту иллюзии. Отчего же происходит подобное? В психиатрии есть понятие деперсонализации и дереализации. Заболевания, как правило, сопутствующие друг другу и проявляющиеся в ощущении небытия и полного ничто в себе и вокруг. Не путать с опустошенностью, равнодушием, которое не сводит восприятие мира к его принципиальному отсутствию. Как правило, такие состояния приходят после пережитого сильного эмоционального стресса, шока, аффекта. Это своего рода анестезия, которой подвергается сознание. Не произошло ли нечто подобное в обществе после мировых войн, революций, тоталитарных режимов правления, одним словом, глобальных потрясений? В самом деле, во многом это так. В том числе и в нашей стране, несмотря на то, что, как мы можем прочесть в книге Марка Липовецкого, крупнейшего современного литературоведа, постмодернизм несовместим с базовым для русской культуры представлением о том, что искусство значимо постольку, поскольку добывает смысл, сообщает и открывает какую-то доистину. Однако вернемся к постмодерну. Культуре в целом. Интересно, и этим, пожалуй, придется закончить наше пространное рассуждение, что в труде испанского философа первой половины XX века Хорсе Ортега и Гассета под названием «Дегуманизация искусства» высказана мысль о том, что новое искусство способно вызвать в ценителе специфические эстетические чувства. Он пишет, что «оторваться от реальности – самая трудная вещь на свете». И далее – создать нечто, что не копировало бы натуры и, однако, обладало бы определенным содержанием, это предполагает дар более высокий. Одним словом, и подобного рода путь развития искусства может показаться симпатичным. Ввиду сложности темы и ограниченности времени, за сим все. Спасибо за внимание. С вами была Ася Кривец на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье».
Нас слышат не все.
Продолжаем мы, друзья, наш прямой эфир из Кащенко. Кстати, у нас немножко поменялось помещение. Собственно, поменялось еще в прошлый раз, но мы это не сообщили. Тут прикольно, везде мандалы висят разукрашенные. Вообще такая творческая обстановка.
Приходите в гости.
Медитируем над мандалами.
Да, ну это, конечно, серию уж лучше вы к нам. Хотя на самом деле должен сказать, что медико-реабилитационное отделение Кащенко тоже достаточно неплохой способ ухода от реальности, кто понимает, потому что...
Я тебя понимаю прекрасно.
Очень, очень много тут таких активностей, которые, ну...
Затягивают.
То есть разные люди себе идут творческую и какую-то еще занятость просто по душе. Сейчас работаю и жалею, что не могу выбраться, потому что сам я там сижу, что просто Александр Гаевич вспоминает, что у психов жизнь, так бы жили любой, хочешь спать, хочешь песни пой. Но мы понимаем, что это все, тем не менее, случай крайний, когда дело уже дошло до определенных патологий. Вот чтобы вот так вот здорово, чтобы в здоровом направлении проводить уход от реальности, какие способы могут показать, посоветовать участвующиеся люди? Потому что я пока что применяю только одному способу, это просмотр всевозможных сериалов.
Очень важный способ.
Не то, что сериаломан, но в принципе даже в первую очередь мульты Transformers Prime. Кто знает, очень хороший.
А у тебя не
или Симпсоны.
Почему, кстати, Симпсоны, Симпсоны были раньше, и Южный парк, и еще...
Южный парк.
А вот не возникает при просмотре там сериалов или фильмов некая такая зависть или сопоставление с собой? У меня есть такое, например, поэтому когда там все замечательно... Ну, да, вроде у них там такая другая реальность... И уходить в их реальность, все равно осознаешь, что это, ну, это не по-настоящему.
Да.
Такой немножечко осадок в душе.
Есть знаменитый способ, это, собственно, алкоголь.
Алкоголь и сериалы.
Древний способ сериала.
Про колдуньи.
Да, у меня был как-то период давно уже, когда я смотрела сериал «Чайные домохозяйки». Могла весь день смотреть.
Хороший сериал.
Мне там весело так.
Кстати,
меня сестра смотрит «Анатомию страсти». Она врач, и ей очень
там
нравится.
Там другая реальность. Конечно,
да.
Когда-то была влюблена в героя сериала и думала только об этом образе.
А какой?
Ну, не скажу.
Какой сериал?
Я не скажу.
Ну вот, заинтриговала.
Доктор Хаус.
Нет, с языка сорвало.
Малыш и Карлсон.
А кто знает такой сериал «Моя жена меня приворожила»? Это так, старый
господа,
сериал.
Мы сегодня, по-моему, все-таки да, не, да, о сериалах,
мы не о сериалах говорим. Да. Какие еще есть здоровые способы? Мы же об этом, да, говорили?
Да,
а
именно здоровые.
Пойти учиться на актера и стать актером.
Учиться.
Это сложно.
Там.
Нет, знаете, а здоровые способы, ну, вот если взять там всю историю там мысли, всю историю искусств, это, собственно, постоянный спор о реальности, то есть вообще, что ей является и что ей не является, да. И в этом никогда не были согласны там материалисты, идеалисты и прочее. А вот, то есть... Как Ницше сказал, да, что говорят, что о вкусах не спорят, но на самом деле вся жизнь есть спор о вкусах. И поэтому искусство, вот, например, соцреализм, это разве реализм? Это же вот типичнейший идеализм,
да,
где
да.
изображается не то, что есть, а то, что мы хотели бы видеть, да? То есть это типичный идеализм, ну, преподносимый как реализм. Потому что ничего реального, ну, реализм, тогда давайте изображайте грязных, действительно грязных и в ужасных условиях, там, рабочих, лагеря ГУЛАГа. Вот это реализм.
Но это уже способ ухода от реальности не от себя, а для того населения, которым ты правишь. В принципе, пропаганда, она есть в любом государстве. И
ну
так,
вот,
ли, так
вот.
Или иначе это используется. Если с умом, то, в принципе, хорошо, что используется. Без этого как бы... Ну, не дожили мы еще до, ну,
заметьте,
до анархокоммунизма-то.
Да, Михаил, интересно, что пропаганда, например, она уводит от реальности, но с целью привести к определенной реальности, да, нужной. Вот это очень интересное использование, да.
Мне кажется, когда человек пытается уйти от реальности, первое, что ему не нужно, это ему не нужно, чтобы ему подсовывали аналог этой реальности. Ну, то есть, что-то реальное.
Реальность.
Ну, то есть, что-то реальное. То есть, ему не нужны вот то, что вы сказали, какие-то там... Ну, то, что бедные люди, чтобы он видел там, чтобы он видел какие-то разрушения реальные, которые существуют. Вот это все ему абсолютно не нужно. Вот по аналогии могу привести то, о чем я еще собираюсь рассказать. Ну, просто то, что вот, например, компьютерные игры, вот многие люди говорили, что типа, да, вот они движутся к какой-то реальности, к тому, что это происходит в реальности, но... Ну, чем более и более реалистично. Но на самом деле фишка в том, что чем реалистичнее, ну, есть какая-то грань. И что человек, когда погружается в те же самые компьютерные игры, ему вовсе не надо, чтобы перед ним ставили какие-то серьезные социальные проблемы. Ему нужно, чтобы ему показали реальность, где он, например, может творить все.
Да,
полетать в космическом корабле.
И да, да, да. И чтобы он немного отвлекся от происходящего, но чтобы, не дай бог, ему не говорили там обо всяких гадостях.
Мне в этом смысле очень нравится игра Sims, где ты живешь такую же жизнь, как в реальности, но при этом настолько погружаешься,
строишь то, что хочешь.
Да, 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 строишь то, что хочешь.
Sims мой любимый.
Рожаешь 25 детей, если тебе...
О, это интересно.
Да-да-да.
Я как Гомер.
Это прямо какой-то уникальный пример побега от реальности в другую реальность, где нет ни кораблей, ни рейнджеров.
Хочется ремонт дома сделать, бац.
Побег...
Сделать хипсоны у вас.
Человек может уйти, вот, действительно, в любую вещь. Вот вспомните, да, там, Шанель. Вот Акакич ушел целиком в Шанель.
Не, ну это нездорово, мы пока все же говорим о более...
А дело в том, что, а как можно сказать вообще о каком-то здоровом уходе?
Ну да, если появляется желание уйти.
Здоровый у нас есть физиологически, это сон. То есть это сон, это типичный механизм ухода от реальности с целью восстановить целостность психическую.
Да.
Сон, ну, крайний случай, это крайний случай это... Нет, это и есть физиологический механизм ухода от реальности, да. И обморок. То есть, если переводить обморок на слова, ну вот человек кто-то испугался, увидел, упал в обморок, на психологический значит, дискурс, это будет так, что примерно мое сознание не выдерживает эту реальность, поэтому оно отключается. То есть, это отключение его невыносимой реальности.
Ну, это все-таки уже, не знаю... Больше
механизм
для...
организма.
Да, он органичный, это тоже физиологический. Да, это вот. Физиологический механизм, но запускается он психикой, да.
Пока у нас не закончилось время, мы почему-то обошли, мы вспомнили про сериалы, про кино, про игры.
Ералаш ищу.
Да, про Ералаш в том числе. Вот, и мы совершенно обошли вниманием книги. То есть книги как уход от реальности это что-то...
Опаздывать не надо, да, не вначале говорили.
Да, да.
Ну
да,
немножко, да. Так что продолжай, вот, у тебя есть еще полминуты.
Сразу вспоминается Гарри Поттер, в который просто уходишь, вот, да, если недавно перечитывать.
Да, я согласен.
Это мой любимый Гарри Поттер, я себя считаю Гарри Поттером.
А я себя Наполеоном.
А я и так же на Горбачева.
Ну, мы напоминаем, да, ну, вот, что мы учим с Кащенко. Да.
И не только, потому что тот же самый, недавно я взял такого писателя из Клиффорд Саймак, да, фантаст, и я начал его читать, возобновился даже, скажем так, чтение, и я понял то, что я вот иногда, я вот читаю по полдня, там, по 6 часов его, иногда так возвращаюсь к реальности, думаю, блин, а что ж будет, когда книга закончится? Что вообще дальше можно будет делать? И вот это особенно было сильно, вот когда я «Метро» читал, потому что это была последняя часть этого «Метро», я ее читаю и понимаю, что, блин, вроде хочется читать побыстрее, но понимаю, что уже конец, и черт.
Будет неинтересно.
Есть фанфики.
Ну, знаете, что интересно, об этом... Вот даже человек, уходящий из мира в пустыню, обнаружил в себе всегда одно и то же, то, что он в пустыню с собой унес вот этот весь мир внутри. Вот, так что вот уйти от этого невозможно, то есть даже если ты уходишь отшельником куда-то, ты все уносишь в себе, все эти страсти, весь этот мирской раскардаш.
А мы приходим ко второй рубрике нашего сегодняшнего эфира. Дина Солопова на радио «Зеркалье».
Радио «Зеркалье».
Здравствуйте, с вами Дина Солопова на радио «Зеркалье». И мое стихотворение «Я рожден под звездой». Что заставляет нас жить просто так? Знаю, есть цель у тебя, человек. Но есть ли смысл в твоих ли делах? Есть ли дорога в сознании наверх? Все в этом мире туда или сюда? Есть середина, все мне говорят. И середину ищу я всегда. Но глаза мимо нее все глядят. Жизнь подвигает нас, жизнь просто так. Все люди знают, что все мы умрем. Но покажу ей смерти кулак. Есть еще время до срока времен. Цель нашей жизни есть Бог лишь один. Цель нашей жизни есть радость и свет. Смысл пути в жизни неизменим. Нам одержать нужно много побед. Я человек, шел по миру один. Я покоритель и я режиссер. Но я изгнанник, смотрящий на мир. Хоть и в душе поет ангельский хор. Я инвалид, я рожден под звездой. Ярче, чем света, освещает она. Но так обидно бывает порой, в тот миг, когда ты не нужен сполна. Люди, такой же ведь я человек. Пусть нету рук у меня или ног. И я стремлюсь к вам, хочу я навек, чтобы меня звали вы на порог. С вами была Дина Солопова на радио «Зазеркалье». Счастливо!
Радио «Зазеркалье». Это нормально.
Друзья, прошу прощения, не совсем тот подкаст вы сейчас услышали. Когда будет выложен эфир, там все будет уже правильно. Просто мы выложили тот, который был уже в прошлом эфире. Вот так. Бывает, ну как бы сами ж не железные фигни-то. Тоже ушли от реальности за интересные беседы, и такое теперь случается. Так, ну теперь дальше говорим уже о том, что, собственно, психические болезни все считают как некий отрыв от реальности. Но я бы на самом деле так не сказал, потому что очень часто входит такой болезнь, ты настолько наоборот остаешься наедине с тем, что происходит с тобой, с тем, что какие распады происходят в твоем организме, в твоем разуме, в твоей душе, в конце концов, если желаете, если верите в душу, конечно, то тут уже забыться бы, но забыться просто невозможно, потому что ни сном, ничем.
Я поддерживаю тебя, Михаил. Когда реально болеешь, человек остается сам наедине со своими проблемами, И даже не всегда пускает, так сказать, в свою реальность близких людей, которые хотят помочь тебе, но при этом ты не всегда понимаешь их реальность, а они не всегда понимают твою реальность.
Вот именно, что они не всегда понимают, потому что, не знаю, может быть, это можно точно сказать по этому поводу, что каждый должен на себе это ощутить, и тогда, может, можно будет судить о том, что происходит, что делают люди вокруг тебя, в том числе, опять-таки, в психическом стационаре. Я понимаю, что просто ведь часто люди не смотрятся больными, люди смотрятся какими-то надоедливыми, вредными, раздражительными.
Непонятно.
Говорят, что часто говорят, что вот ты, типа, то, что ты делаешь по болезни, это ты назло всем делаешь, это хочешь, что нам было плохо, хотя тебе, скажем так, плохо не менее. И, ну, все-таки надо учиться понимать людей, надо как бы обращаться с врачами, ходить на занятия психологические, если ваш близкий человек болен, просто чтобы имел возможность понимать, потому что иначе вы ему, ну, далеко не даете возможность выздороветь.
Может возникнуть, например, гиперреальность, так, если так можно это выразить, да? И еще ведь там с 19 века считали, ну там и романтики, например, что это действительно как выход в высшее сознание, вот какие-то подчас нарушения. И, то есть есть и такие взгляды, и действительно я на себе это тоже проходила, когда реальность, она становится, ее как будто гораздо больше наоборот.
Ну, да, кто же у нас нынче Наполеоном-то себя не чтит? Конечно, приятно, что в определенном состоянии, что ты причастен к некой такой высшей касте людей, с которыми как бы в одном строю шли какие-то гении, что вот там в том же 8 марта лечился сам Врубель, еще и заборчик этот знаменитый построил жуткий.
Ну, я не только про это, просто... Сама по себе восприятие космичности, его не обязательно ставить себя...
Это может не только болезнь касаться, в конце концов, можно иметь ВИЧ и вспоминать, что там, допустим, у Фредди Меркури тоже
Нет,
был.
Кстати, я бы не согласился, что это только болезнь, потому что, ну, если человек даже и замкнулся, я не знаю, в своей какой-нибудь метафизике буддизма или веданты, это чтобы сказать, что болезнь не болезнь, надо еще доказать, что это метафизика неправильная. Вот, это сложный вопрос, его затрагивал, в частности, Карл Ясперс, и не только как философ, но и как психиатр. Вот, поскольку на любые мировоззренческие системы, по сути дела, не верифицируются, да, с них невозможно проверить на подлинность, ну, за исключением, если это какая-нибудь явно ошибочная или, не знаю, слабоумная патология. Какая-то система. Вот, нет, ну, как раз патологии, знаете, есть авторы, которые были душевно больны, но в философии остались до сих пор и навсегда. Например, там Якоб Бёме, вот, судя по всему, был все-таки такой личностью. Поэтому сказать, вот на самом деле, а кто бежит, кто не бежит, потому что с точки зрения, например, буддиста, мы, вот которые якобы реальной жизнью живем, мы бежим от реальности, да, мы не стремимся к подлинной, там, к нирване. С точки зрения ведантиста, да, мы тоже бежим. И это действительно так. А ведь
но
можно...
пока родственники кормят, так можно бегать очень долго и практически бесконечно. Хорошо, если мы живем более-менее
благополучно.
Хорошо, если мы... Ну, уже
побираться. Ну, и считать себя буддистским. Будда же жил на подаяние, сам Будда.
Я не знаю насчет. Я не знаю, может быть, в индийской культуре это. В индийской культуре действительно нормально содержать всяких людей, которые. Не Будда, а вообще. Просто людей, которые дожили до определенного возраста, решили, что все, надоело мне все земное, буду теперь с наесином, буду ходить.
Будда с молодости жил подаянием, как ушел из дворца.
Будут сюда ходить, тусоваться, проповедовать и так далее. Для их культуры это нормально. В более-менее богатой стране как бы есть же такое явление, как хикомори. Человек запирается у себя дома, и родители его как-то содержат. Хотя бывает такое, что они сами умудряются зарабатывать с помощью интернета. Опять-таки, и такое есть.
Я сегодня, кстати, утром брала интервью у женщины, которая регулярно участвует в клинических испытаниях препаратов. И она, ну, она это делает за деньги. Она пошла...
У меня приятель бесплатный.
Ну, у всех свои странности. Она пошла туда в сложный финансовый период времени, потому что ей надо было ребенка содержать. И она рассказывала, что она встречает там по большей части людей, которые просто не хотят работать. Они бегут от реальности, бегут от работы, они приходят там, испытывают на себя какие-то препараты, получают какие-то деньги. И постоянно, как только заканчивается период, когда можно... снова испытывать новый препарат, они туда идут. А когда у них вот этот вот период, когда нельзя испытывать препарат, они отдыхают от предыдущего, они участвуют в опросах, например, за деньги. То есть там приходят, пробуют мармеладки, платят 500 рублей.
Ну да, мне один больной рассказывал, он ходит там на так называемый, вот как это, когда пробуют сигареты, забыл это слово... дегустации, дегустации.
Да.
Вот. Он, например, там ходит на дегустации, курит бесплатно сигареты и получает за это деньги.
Хорошо.
Ну, там, конечно, какие-то гроши, но если много обойти, что-нибудь можно.
А еще умные люди умудряются на фуршеты ходить всякие.
Вот, на поминки, да,
оттуда еду тырить. Ну, в принципе, да, есть не так-то мало способов для, скажем так, людей маргинальных, чтобы пополнить как-то быть.
Ну, кстати, впрочем, когда... да, прости, Дань, продолжай.
Я, кстати, когда вот был немного журналистом, да и отец мне много рассказал, то, что есть такой даже особый сорт людей, которые ходят на разные мероприятия для того, чтобы поесть в буфете. Вот, и поэтому, как только все заканчивается...
Я могла быть таким человеком,
мне кажется. На какую-нибудь конференцию.
Да-да-да.
И доходят до профессионалов, которые ходят по поминкам, то есть они еще на кладбище пристраиваются, и неудобно спросить, вы кем являлись там, да? Они приходят на поминки, что-нибудь говорят, ой, какой хороший был покойный, давайте помянем. А люди стесняются спрашивать.
Ну, своего рода это та же работа.
Друг скажет, друг я ему.
Да, образ жизни такой, они выбрали такую работу, удобную для них.
Да, да.
И, в принципе, они же не сидят на месте. Они что-то всегда предпринимают. Тоже заставляют как-то уважать этих людей, в принципе. Но я бы не смогла, конечно.
Ну да.
Хотя один раз участвовала в вопросе.
У нас осталось немного времени в этой части. Мне хотелось бы спросить такую вещь. Когда мы готовились к этому эфиру, по-моему, вы, Николай, рассказали о таком термине, как госпитализм. А что это такое вообще? И как часто это происходит? Объясните, пожалуйста. Ну, то есть, это как явление?
Ну, это как? Это же больничная дезадаптация, собственно, да,
да.
Вот, когда человек, лежа обычно долгие сроки в больницах, он как-то вот дезадаптируется к тому, чтобы вот жить самостоятельно, вот.
Но это осознанно или неосознанно?
Это идет бессознательно, скорее, но все равно это, понимаете, вокруг там более-менее комфортная среда, особенно там есть неострое отделение, там тебя кормят, там не надо ничего делать. Он еще опасен и тем, что фиксируются симптомы. То есть вот когда уже этот госпитализм идет, человек вот в результате не выздоравливает, а эти симптомы фиксируются, и как бы дальше вот пусть в вялой какой-то форме, но они продолжают тянуться.
А вторичная выгода? Это к этой же теме?
Ну, здесь, конечно, в госпитализме, безусловно, именно из-за нее это и возникает. Mm-hmm. Что ты оказался в условиях, где тебе не надо ничего делать, ни за что бороться. Mm-hmm.
Да, причем тут речь идет даже не только о том, вторичный. Кто там... является действительно хроником и лежит там по 2 и больше года в психиатрических больницах, от кого там отказались и так далее. Но на самом деле, вот просто люди бывают, вот очень часто это почему-то к мужикам относится, которые лежат даже в неврологии. То есть не с особо тяжелыми какими-то вещами, с какими-то депрессиями, что-нибудь там. И там все хорошо, там создают комфорт. Там, опять-таки, женщины какие-то есть, которые с ними общаются. Не надо ничего работать, не надо... Ну и человек в итоге, находя у себя малейший симптом, что вот, что-то опять меня депрессия ключит. И что-то того, человек идет, что раз, два, три приходит. Ведь нельзя же ему отказать просто на основании этого госпитализма. Человек действительно имеет те иные противопоказания, которые он, в принципе, мог перетерпеть один, но вот так складывается...
Истерия, что с одной стороны это почти что симуляция бессознательная, но в то же время это уже и есть болезнь. Ну, кстати, я себя вот вспоминаю, особенно если тревожные, как с тревогой, там, приступы ипохондрические, то вот лежишь даже съездить на выходные домой, это уже вызывает опасения. А вдруг там вот паническая атака будет, а вдруг там что-нибудь еще. И вот, вот то есть даже вот просто на выходные это уже вызывает. Ну, мы все знаем вот этот, так говорится, синдром перед выпиской. Когда больным резко хуже становится, они начинают думать, что они вернутся-то теперь и что делать.
Вспоминается рассказ Владимира Леви, что лежал в отделении больной какой-то, который все время хохотал. Ну, такая типа мания у него была. Все, ни с того ни с сего. Все на него смотрели, тоже начинали ржать. Так что, когда приезжали всякие комиссии, его пробовали как-то запирать, чтобы он общую картину не портил. Но он все равно оттуда вырывался, выходил, и все опять ржать начинали. А вот когда его выписывали, он заплакал.
Вот-вот. Вот это перед выпиской, это типичное.
Ну, теперь немножечко о том, что называется, куда приходят мечты. Вот, казалось бы, подходит моя рубрика, посвящена такому знатному эскаписту, который в 20 с чем-то лет, значит, на волне своего успеха в рок-музыке и увлечением психоделическими наркотиками, что называется, ушел от народа, создал себе такой странный, неприступный имидж, в итоге дожил так до 60 лет, уж насколько достойно, как бы. Я говорю о Сиде Барретте из группы Pink Floyd, и, собственно, слушайте рубрику. В эфире «Белое танго» на радио «Зазеркалье» в студии Михаил Ларс. Когда твой внутренний мир неожиданно подчиняет собой внешний, и ты живешь в его тени, для человека творческого это счастье. Принято говорить, что ты реализовался, но рано или поздно наступит новая стадия. Ты просто честно делаешь свою работу, реализуешь новые идеи, при этом живя переживаниями других людей, твоей семьи, новых друзей. Те, кто отвернулся от этого по своей воле, вызывают иногда зависть. Но реально завидовать некому. Трагедией, настоящим мучеником психоделической культуры стал лидер Pink Floyd Сид Барретт. Его странные песни с отстраненным звучанием стали маяком для заблудших душ, кому было недостаточно того, что предлагали простые хиппи, порцию кислоты и песнопения про мир и любовь под акустику. Фанаты Pink Floyd делали тематические вечера и ночи, погружаясь в холодный голос Барретта и космическое звучание инструментов, проще говоря, расширяя сознание. На этот праздник приходило все больше и больше народу. Новая музыка, новый стиль жизни, увы, завязанный на наркотиках. Барретт практически уже не выходил на сцену трезвым. Он даже не старался попадать гитарой в ноты, мог весь концерт повренчать на одном аккорде или ступленно крутить колки, извлекая тональный звон. Музыкант откровенно динамил телеэфиры, записи в студии был похож больше на зомби или дедхеда, как говорили на сленге хиппи. И тут он хорошо сыграл ва-банк наиболее повернутым на новых препаратах слушателям. Этому слишком просто стало подражать, однако другие члены Pink Floyd и их менеджмент были совсем не рады такому вот пиару. В конце концов, петь и играть стал Дэвид Гилмор, а Барретт просто ошивался по сцене. Музыканты пробовали сменить концепт. Пусть бы Сид сидел себе дома и просто продолжал писать песни. Группа доносила бы их до зрителей. Но Барретт просто замучил всех постоянной перекройкой новых композиций, которая уже не отвечала никакой логике. В апреле 1968 года его окончательно выставили из группы. Одно время Сид Барретт занялся было сольной карьерой, проектом, где его новшество все вы понимали. Писался сольный альбом при участии Гилмора на басу. Это периодически прерывалось нервными срывами фронтмена и лечением в психиатрической клинике. Одни говорили, что новая музыка не более чем свидетельство затяжной шизофрении, но немало людей считают эти вещи гениальными и даже более сильными, чем собственно Pink Floyd. Сид умудрялся даже выступать вживую при поддержке того же Гилмора, но процесс распада не остановить. После истечения срока контракта с рекорд-компанией EMI, Барретт не стал его продлять.
О нем ходили слухи, что он заперт дома, ни с кем не видится, стал совсем аутичен и замкнут, лишился знаменитого кучерявого Хайра и сильно набрал вес. По крайней мере, таким его увидели Пинк Флойд, когда Сид случайно зашел к ним на запись. Его с трудом узнали, Гилмор и Роджер Уотерс просто прослезились. Потом Сид жил в родном Кембридже, рисовал у себя дома абстрактные картины, работал в саду, активно интересовался музыкой. Его кормили родственники, к тому же он продолжал получать гонорары за работу в Пинк Флойд. Так он и умер в возрасте 60 лет от рака поджелудочной железы. Кое-кто не прочь бы вот так прожить жизнь, по сути, почивая на лаврах. И многие хиппи, музыканты, прочие творческие люди, наркоманы и социопаты стремились повторить путь кумира. О выборе Сида Барретта очень позитивно говорил Егор Летов, считая, что настоящей жизнью музыкант дожил именно в затворничестве. Но все же Сид Барретт был такой один, его талант был слишком уникален. Впрочем, на него было не натянуться, это в лучшем случае было вторичным. И люди умирали, заброшенные, опустившиеся, никому не нужные на загаженных флетах в Манчестере, Сан-Франциско и Чертаново. Как пел ныне тоже покойный Александр Непомнящий, понурые хиппи в смешном желтом доме, с тоской спят и видят, как кустится трава. С вами в эфире радио «Зазеркалье» был Михаил Ларсов. Привет, Егору Осеневу.
Радио «Зазеркалье». Уж лучше вы к нам.
А с вами снова Михаил Ларсов и прочие участники. Мы подходим к концу. Предлагаю внести в наш сегодняшний рассказ некую долю логичности о том, как выводить человека обратно в реальность и насколько это гуманно в определенных случаях, как вообще это лучше делать. Можно ли самого себя, по большому счету, в реальность вывести и что должно заставить? Ну, кроме, может, какого-то явного там шока. Например, там, допустим, ты вот сидишь инвалидом на 20-й статье, тебя всю жизнь кормят, но родители умирают, родственникам ты не нужен. Как бы вот чтобы до этого не дошло, что можно применить?
Электрический стул.
Ну, мне кажется, для того, чтобы вернуться в реальность, нужна какая-то мотивация. То есть для меня, например, это было, когда я расстался с девушкой после таких длительных отношений, мне нужно было вернуться в какой-то... Опять же, простите за тавтологию, вернуться в какую-то реальность, начать снова общаться с людьми, начать как-то включаться в жизнь. И на самом деле это были одни из самых активных за период моей болезни.
Активное время.
Примерно самое активное время за период моей болезни, потому что я вновь начал встречаться с друзьями, вновь начал встречаться с людьми, вновь начал куда-то ездить и как-то активно включаться в жизнь.
А, кстати, вот, Данил, я с тобой согласен, стимул, например, девушка, вот, чтобы ты взял, ты едешь в метро, да, там, например, тот же инвалид, ничего, ни о чем не думаешь, тебя кормят родители, ты бац, понимаешь, что... Как же ты будешь продолжать так вот дальше жить? Ты же хочешь, например, свою семью завести, там, жениться, иметь своих детей, воспитывать.
Вам чего, мало уже проблем имеющихся?
Вот я в активном поиске, я ищу себе девушку.
И поэтому сразу такое желание возникает, что надо что-то делать самим собой, не лежать типа на диване там только там.
Ну, я думаю, нет, вот мы и говорим сейчас, мотивация. Девушка не девушка, девушка тоже не на все панацея, да. Но она дает какой-то смысл, да? И поэтому, вообще... в принципе, вот это, если ты понимаешь, зачем тебе жить, вот смысл тебе этот есть.
Продолжение рода.
Ну, я пока не буду комментировать такой смысл жизни.
Ну, биологически, на самом
продолжение
деле.
Рода, как бы особо нет, думать не надо.
Да, тут нам надо именно человеческий.
Это не должно
смысл.
Быть самоцелью какой-то, конечно. Чтобы ребенок.
Я
как
не
самоцель,
говорю, что там.
Семья как самоцель. Нужно как-то себя развивать, чтобы конечно. Потом уже это приходило по ходу. Потому что женщина приходит к человеку, все-таки что-то ей его. Что-то должно. В человеке зацепить, а не только то, что ему очень хочется женщину.
Иначе
да,
это хватит.
Я не говорю именно
ненадолго,
про плотские
да.
отношения, я говорю про духовную связь с то с тем человеком, которого ты ищешь и знаешь.
Но в то же время, сердце, вот мы говорим, как мы, как мы можем выйти, а вот вопрос, можно ли другого вытаскивать? По крайней мере, чаще всего, мне кажется, лучше не трогать вот, вот в таком каком-то... Ну, знаете, вот известно, что людей в эндогенной депрессии совершенно не следует там развлекать, тянуть на какие-то развлечения и прочее. Это только усиливает депрессию.
Ну, во-первых, как можно брать на себя роль такого, да. Понимаете, как это сказать, гида
и
по
иногда,
жизни, который...
Да, человек может, ну, наоборот, нельзя. Так замучить, конечно, больного вот своим, что ты сидишь, что ты там это. Я даже видел, как вот отец там свою дочку мучил, не понимая, собственно, она лечилась в клинике в этот момент, он даже как будто не понимал, что она лечится в клинике. То есть, что ты там голову опустила, ну там встань прямо, там... И так,
ой,
так, так не вы...
Так я не понимаю, на самом, да, деле. Да.
Не, ну для этого есть психообразовательная группа для родственников, там, чтобы понимали, как это сейчас вот, кстати, просто развито, это действительно.
Нет,
хорошо.
Вообще вот еще группа, да, вот групповая психотерапия, кстати, да, вот именно, она очень способствует все-таки вот первому, может, этапу выхода, да, когда
не
ты
везде-то она есть, по большому счету.
Далеко не везде.
Везде. Я еще хотела сказать, что, конечно, воля человеческая прежде всего, но она где-то 60%, и окружение 40%, оно тоже влияет. Я зачастую видела очень много, ну, скажем так, инвалидов, людей с проблемами, и сравнивала, у кого какое окружение, и я понимала, что вот у них там, допустим, есть семья, и они как-то смотрят более оптимистично, они как-то... пристраиваются в эту жизнь, качественно живут. И вот есть другие,
такая
которые...
Семья,
да.
От которой, конечно, лучше убегать, убегать,
убегать
еще
как раз таки в реальности или
я
в госпитале.
Я не про
своих
родственников сейчас говорю, но все-таки неоднократно видел. Вот есть у меня знакомый, вроде жизнь его такая же, как бы. Живет он на даче со своей женщиной, распивает спиртные напитки, там ее периодически в белку уносит. Но ему это нравится, он на свободе находится. Его никто не насилует мозги, никто его не пытается подчинить какой-то чуждой идеологии. Проблема в семье еще в том, что часто родители живут в одной реальности, а дети совершенно в другой. И пытаться как-то воздействовать и что-то говорить просто бесполезно в этом плане.
Это самая основная проблема, когда у нас как бы, там, так, все из детства.
Это вообще, это вообще проблема, но...
Ну, кому-то помогает семья, кому-то, вот как Михаил... Вообще, я встречал такой как факт именно в медицинской психиатрической литературе, что, например, среди больных шизофренией рецидивы встречаются чаще у тех, кто живет с родственниками, близко вот живет с родственниками, у них чаще встречаются рецидивы, чем тот, у кого нет вот слишком вот этой какой-то эмоциональной втянутости, там, скажем.
Это ну, самый потому, близкий раздражитель.
Ну, просто, потому что либо родственники ударяются в гиперопеку, либо же, наоборот, склонны принижать там проблемы своего
ну, это,
пациента,
кстати,
близкого.
Да. И эта проблема
но
уже выходит.
Принижать-то еще, близкие, принижать-то может еще ладно. Потому что человек может куда-то хоть выбиться, что-то сделать назло, уйти в какую-то компанию хотя бы виртуальную, когда на тебя насаживаются, не дают тебе вдохнуть от заботы, это очень сильно раздражает, потому что это не дает тебе раздражаться. Надо как-то набивать в этой реальности свои щелбаны, получать какие-то судьбы. Но, по крайней мере, ты от этого только сильнее будешь становиться, ты будешь знать, что куда лезть стоит и куда не стоит. Вот я про себя знаю, что я, не знаю, я прожил в стране от каких-то конкретных вещей, чтобы... Я думал о чем угодно, но только не о себе. А думать в первую очередь именно о себе надо. Тогда ты сможешь и семью здоровую создать, и, если тебе это надо, и вообще.
Так. Да, подходит к концу наш эфир.
К сожалению, подходит, да, к концу наш эфир. С вами, помимо Михаила Ларсова, то есть меня были Николай Вороновский, Марк Элза. Майк Элза, да, Дина.
До встречи. Пока. Дина.
Да. Ася Кривец, еще раз поздравляю с юбилеем.
Юбилей не сегодня, но скоро.
Ну вот.
Но мы поздравляем юбилей сегодня.
Разрушили.
Поздравляем.
Также Даниил, Георгий Рагузин, Дарья Благова и все остальные. Сейчас предлагаю всем слегка уйти от печальных тем, которые мы затрагивали, замечательная психоделическая композиция от Jefferson Airplane на радио «Зазеркалье».
Радио «Зазеркалье». Это нормально.